Поди сюда, мой милый призрак. Мерсо задумался. Отпустил Марту. Она опрокинулась на кровать, закрыв глаза. Чуть погодя, он присел рядом с девушкой и, склонившись к ее полураскрытым губам, попытался отыскать в ее обличье приметы животной божественности и того равнодушия к страданиям, которое казалось ему постыдным. Но весь его порыв ограничился поцелуем. Дальше дело не пошло. Когда он провожал Марту, она принялась рассказывать о Загрее. «Я ему говорила о тебе. Сказала, что мой дружок очень красивый и сильный. И тогда он сказал мне, что не прочь бы познакомиться с тобой. Потому что, как он выразился, ему легче дышится, когда он видит перед собой красивое лицо».
«Еще один помешанный», — отозвался Мерсо.
Тут Марта решила, что сейчас самое время расквитаться с Мерсо, устроить ему маленькую, давно задуманную сцену ревности. «Помешанный? Да уж не больше, чем твои подружки».
«Какие еще подружки?» — спросил искренне удивленный Мерсо.
— Ну, твои старые клячи.
Старыми клячами она называла Розу и Клэр, студенток из Туниса, знакомых Мерсо, с которыми только с ними он вел переписку. Он улыбнулся и потрепал Марту по затылку.
Они шли долго. Марта жила возле военного плаца. Улица была длинной. Поверху она светилась всеми своими окнами, а понизу, где все магазины уже закрылись, была темной и зловещей. — Скажи, дорогой, ведь ты же их не любишь, этих старых кляч? — спросила Марта.
— Конечно, нет, — отозвался Мерсо.
Они шагали вперед, руку Мерсо, лежащую на плечах Марты, обдавала теплом ее волос. — А меня ты любишь? — без всякого перехода спросила Марта.
Мерсо неожиданно расхохотался. — Вот уж вопрос так вопрос.
— И все равно отвечай. «Послушай, в наши годы смешно говорить о любви. Мы нравимся друг другу, вот и все. Любовь приходит позже, когда ты стареешь и теряешь силы. А в наши годы только воображаешь, будто любишь, вот и все, а говорить тут не о чем».
Марта вроде бы приуныла, но он обнял ее, и она сказала: «Ну, до свидания, милый».
Мерсо возвращался к себе по темным улицам, шагал быстро и, чувствуя, как трется о бедра гладкая ткань брюк, думал о Загрее и об его отрезанных ногах. Ему захотелось познакомиться с калекой, и он решил попросить Марту, чтобы она свела его с ним. После первой встречи с Загреем он был просто взбешен, а ведь тот старался как мог смягчить впечатление от встречи двух любовников одной и той же женщины в ее присутствии. Пытался расположить к себе Мерсо, называл Марту хорошей девочкой, да еще хохотал при этом, но так ничем его и не пронял. Оставшись наедине с Мартой, Мерсо заявил ей безо всяких околичностей: «Терпеть не могу этих ополовиненных. Они мне действуют на нервы, мешают думать. А это еще и хорохорится».
«Ну ты даешь», — отозвалась Марта, которая ничего не поняла из его слов.
«Тебя послушать». Но со временем беззаботный смех Загрея, так раздражавший Мерсо при первой встрече, увлек и покорил его. И еле скрываемая ревность, поначалу определявшее его поведение, исчезло. Марте, которая то и дело простодушно вспоминала пору своей близости с Загреем, он посоветовал: «Не лезь ты вон из кожи. Не хватало еще ревновать тебя к безногому. Когда я думаю о вас, он представляется мне огромным червяком, заползшим на тебя. Смех, да и только. Так что не стоит усердствовать, ангел мой». Как-то раз он заглянул к Загрею один. Тот говорил быстро и много, смеялся, потом вдруг умолкал. Мерсо было хорошо в его комнате, среди его книг и марокканской бронзы, где отблески от камина играли на непроницаемом лице кхмерского Будды, стоявшего на письменном столе. Его поражало в калеке-хозяине, что тот никогда не говорил, не подумав. Со временем сдержанная страсть и горение жизни, сквозившие в этом смешном обрубке, стали все больше и больше привлекать Мерсо, порождая в нем чувство, которое он, понемногу предавая забвению прошлое, пожалуй, мог бы принять за чувство дружбы. Глава 4. В тот воскресный день, вволю наговорившись и насмеявшись, Ролан Загрей тихо сидел у огня в кресле на колесиках, укутанный белым одеялом. Мерсо, прислонившись к книжному шкафу, смотрел сквозь шелковые занавески на небо и окрестный пейзаж. Он пришел сюда под мелким моросящим дождем
и, боясь, что явился слишком рано, битый час бродил по округе.